Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем! Четверг, 29 декабря. Прямой эфир, Сиднейская студия, команда SBS Russian работает для вас в ближайший час. А именно Виктория Станкеева и я, Лера Швец. Год подходит к концу. Наш последний в этом году эфир будет послезавтра, 31 декабря. С вами подводить итоги будут Виктория Станкеева и Светлана Принцева. Ну а я сегодня начну этот нелегкий труд. Поговорим о войне, о песнях, молитвах и призывах к миру. Поговорим о сильных австралийских украинцах, пробежавших и проплывших триатлон «Айронмен». Вы слушаете программу SBS Russian. С вами Лера Швец. В США продолжаются аномальные снежные бури. В штате Нью-Йорк без электричества остаются тысячи человек. Граждан просят не покидать свои дома без особой необходимости. Число погибших выросло уже до 63 человек. Подробности у нашего специального корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Добрый день из Соединенных Штатов Америки, если, конечно, этот день можно назвать добрым. Все дело в том, что появились новые данные о количестве жертв непогоды здесь. Действительно, непогода обрушилась на довольно большую часть Соединенных Штатов Америки, и количество жертв выросло до 63 человек. Об этом говорится в отчетах американских властей. Число погибших в результате масштабного зимнего циклона в Соединенных Штатах во вторник выросло до 63 человек, в то время как рекордно мощный снегопад заблокировал дороги, препятствуя спасательным операциям. Об этом говорится в сообщении местных властей. Мэр города Баффало, это в штате Нью-Йорк, Байрон Браун официально подтвердил еще 7 новых смертей и добавил, что этот шторм был хуже всего, что город видел за последние полвека, за последние 50 лет. Он призвал граждан не покидать свои дома без надобности. Я напомню, 25 декабря на большую часть США обрушился мощный зимний циклон. Самая сложная ситуация как раз была в Баффало. В эти секунды я нахожусь по пути в штат Нью-Йорк, и действительно на дорогах сейчас ситуация выглядит уже намного лучше, чем это было днями ранее. По данным Национальной метеорологической службы, самая сложная ситуация наблюдалась в районе Баффало, где еще на 25 декабря по состоянию на Рождество выпало целых 43 дюйма снега. Как раз снегопад и метель сделали дороги непроходимыми, заморозили электроподстанции и унесли жизни довольно большого количества человек. Условия немного улучшились, что позволило спасателям передохнуть и оценить масштабы проблемы. По имеющейся информации, некоторые люди в машинах ожидали спасателей более чем 2 дня. Также есть люди в домах, где температура опускалась ниже 0 по Цельсию. Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул назвала этот ураган, эту стихию самым разрушительным штормом в долгой истории Баффало из-за его силы и продолжительности. Отмечу, что губернатор Хокул, она сама родом из Баффало, и как раз Рождество она отмечала, если это правильное слово здесь, в городке, для того, чтобы поддержать местных жителей. Около 250 тысяч домов и предприятий в США 25 декабря оставались без электричества, половина из них в штатах Мэн и в штате Нью-Йорк. С начала шторма количество отключений в разы превышало норму, и здесь мы говорим о миллионах и миллионах абонентов.
Вот такой погодой заканчивается 22-й год. А мы, пожалуй, начнем с вами подводить итоги этого года. Светлана Принцева и Леонид Сандлер подвели итоги шахматного года и обсудили, какие важные события нас ждут в мире шахмат в 2023 году.
17 декабря крупнейшая шахматная платформа chess.com она сообщила о том, что теперь у chess.com 100 миллионов членов. То есть оригинальных аккаунтов, 100 миллионов любителей шахмат используют этот сайт. Если посмотреть на историю chess.com, они начинали, по-моему, чуть больше, чем 15 лет назад. И количество людей, которые играют в шахматы и пользуются услугами этой платформы, росло в огромной прогрессии. Например, в 2010 году был 1 миллион членов аккаунтов на этом, на этой платформе. В 2014 году было 10 миллионов, в 2017 – 20 миллионов. В июне 2020 года, в разгар, как говорится, пандемии, было 35 миллионов. И сейчас 100 миллионов. Можно спросить, а как же так? Почему такая прогрессия большая? Почему так увеличивается количество людей и шахматистов? Ну, известно, что шахматы очень популярны в мире. Многие факторы сыграли в популярности шахматы. Шахматы продолжают идти вперед. Ну, понятно, что сериал на Netflix «Queen's Gambit», который уже вышел несколько лет назад, поднял интерес к шахматам, особенно среди девушек, женщин, что очень приятно наблюдать. Ну, безусловно, шахматы как бы созданы для интернета. Многие люди перешли именно на игру в шахматы онлайн. Это хорошо и плохо. Хорошо с точки зрения того, что они к своей любимой игре не потеряли интереса во время трудных лет пандемии, которые уже, надеюсь, закончены. Легендарный чемпион мира Магнус Карлсен продал свою группу компании chess.com. Это было уже полгода назад, в августе, если не изменять память этого года уходящего, за где-то 83 миллиона американских долларов. На chess.com проводится большое количество соревнований, и где разыгрываются большие деньги. И любой человек теоретически может участвовать в таких турнирах, может увеличить свой рейтинг и так далее, и так далее. Безусловно, большой проблемой является проблема жульничества в мире шахмат. И, как известно, скандал, связанный с обвинениями в жульничестве некоторых шахматистов. Ханс Ниман, американский шахматист, его обвинили, что он жулик, и он подал иск на chess.com, на очень большие деньги. Это очень трудно полностью убрать жульничество из турниров онлайн. Они стараются, у них огромные алгоритмы, идеи, как это сделать. Они это делают, думаю, это успешно, но, конечно, 100% убрать жуликов из онлайн на это невозможно. Говоря о турнирах нормальных, ну, нормальных в нашем понимании этого слова, которые за доской, вот только что закончился сегодня утром чемпионат мира по быстрым шахматам, который прошел в Казахстане, был отлично организован. Там играли, пожалуй, все сильнейшие шахматисты мира. И опять Магнус Карлсен показал свой высочайший класс. Играл он очень прекрасно, отлично играл, красиво, хорошие партии создал. Он набрал 10 очков из 13 и стал чемпионом мира 2022 года по быстрым шахматам. Это четвертая победа Магнуса в чемпионатах мира по быстрым шахматам. Быстрые шахматы – это когда партия идет максимум час. Второе место занял довольно неожиданно молодой гроссмейстер из Германии Винсент Каймер, 9,5 очков. А Фабиано Каруана, известный шахматист, который давно уже входит в пятерку мира сильнейших американцев, набрал 9,5 очков. Из россиян, которые сейчас все выступают под флагом ФИДЕ, несколько шахматистов, Даниил Дубов, Владимир Федосеев, Владислав Артемьев, они набрали по 9 очков и участвовали в дележе 4, 5, 6, 7, 8 места. В таких турнирах разыгрываются не только звание чемпионов мира, но и хорошие деньги. Например, первый приз в турнире 60 тысяч американских долларов, второй там 50, третий 40. Приятно отметить, что в этом турнире чемпионат мира по рапиду участвовал первый раз наш австралийский шахматист Бобби Ченг из Мельбурна, и сыграл он очень достойно. Набрал 7,5 очков из 13 партий. В женском турнире победила китаянка Тан Чжуи, Чен Чжуньи. Наши комментаторы, которые на русском языке комментируют, называют ее Танечка, чтобы проще было, не Тан Чжуньи. Она набрала 8,5 очков. И шахматист Казахстана Динара Садуасакова, которая не только играет в шахматы, но и она политик казахский, они поделили первое и второе место. И Танечка выиграла матч за первое место, стала чемпионкой мира. В первой шестерке еще женского чемпионата мира по рапиду 15-летняя шахматистка из Индии, талантливая, Александра Горячкина из России, Абдумалик из Казахстана и Камеро из Индии. Как вы видите, представительство такое широкое. Теперь, если мы посмотрим немножко назад, что было еще, какие такие важные события 2022 года. Безусловно, Олимпиада в Индии, в которой я тоже принимал участие, как капитан женской сборной Австралии, было просто шедевральный успех. Индии не так много времени было, чтобы они довольно получили право на проведение Олимпиады из-за событий в Европе. Где-то за 4-5 месяцев они смогли провести Олимпиаду Ченнай, и мы увидели, как говорится, своими глазами, каким огромным интересом шахматы пользуются в Индии. Что еще интересно произошло Но, безусловно, одним из важных событий 2022 года был отказ чемпиона мира Магнуса Карлсена защищать свое звание. Как известно, турнир претендентов выиграл российский шахматист Ян Непомнящий, и он должен был бы играть в следующем году, в 2023-м, матч на первенство мира по шахматам. Но Магнус Карлсен отказался защищать свое звание. Это второй раз в истории шахмат такое случилось. Первый раз было в 1975 году, когда Бобби Фишер или Роберт Джеймс Фишер отказался защищать свое звание против советского претендента тогда Анатолия Евгеньевича Карпова. Причина была сказана то, что он как бы, ну, ему там не очень хочется готовиться. Он уже с этим противником, не помню, чем он уже обыграл. И он будет продолжать играть в шахматы Магнус. У него разные есть идеи и планы на будущее. Он не бросает шахматы, но очень жалко, что ведущий шахматист мира Магнус Карлсен не будет принимать участие в матче на первенство мира. Кто же будет новым чемпионом мира в 2023 году? Матч пройдет за звание чемпиона мира между Яном Непомнящим, как уже было сказано, и вторым шахматистом мира Динглиреном, или Динглижен, это разное произношение, из Поднебесной, из Китая. Может быть, впервые в истории шахмат в следующем году будет у нас китайский чемпион мира или российский чемпион мира. Говоря про нашу страну, Австралию, 2022 год был успешным для нашей страны. В мире шахмат мы неплохо выступили на шахматных олимпиадах. Молодой шахматист из Мельбурна, чемпион Азии, он стал чемпионате мира. До 8 лет он был в первой десятке. Предстоят новые турниры сейчас, вот уже в начале нового года, с 2 января, начинается открытый чемпионат Австралии в Перте. Там записалось довольно много шахматистов. В моем городе Мельбурне с середины января состоится чемпионат Австралии юниоров. Все талантливые юниоры из Австралии приезжают. Будет более 400 человек уже. Записались в разных группах возрастных. Ну и в конце октября состоится отбор к чемпионату мира. То есть что это значит? Состоится зональный турнир из стран Океании, 8 стран принимают участие у нас в Мельбурне. И победитель этого турнира попадет в Кубок мира. Из Кубка мира можно попасть в турнир претендентов. Из турнира претендентов, если выиграешь, ты будешь играть матч на первенство мира уже нового цикла 2025 года. Вот такова ситуация.
В следующем году будет больше событий, не только в шахматном мире, и теннис там нас ждет, так что с вами будем общаться. С наступающим вас Новым годом.
Огромное спасибо радио СБС за пропаганду шахмат. Желаем нашим слушателям делать всегда самые сильнейшие ходы. И пусть победит сильнейший. Ну и особенно хотелось бы еще раз сказать, что «Генс унас умнус» – это такой лозунг Международной шахматной федерации ФИДЕ. Мы одна семья, и хотелось бы, чтобы в этой семье все люди жили дружно, и чтобы они только сражались на 64 клетках шахматных досок в интеллектуальной игре шахматной.
Вы слушаете программу SBS Russian. С вами Лера Швец. Главное событие 2022 года – это, конечно, российское вторжение в Украину. Война идет уже полных 10 месяцев. В этом году под Рождество из-за войны заговорили абсолютно все о песне «Щедрик», о том, что песня, известная по миру как «Carol of the Bells», на самом деле имеет украинские корни. Виктория Станкеева поговорила с музыкантами из Сиднея Дмитрием Котлеевым и Натальей Мельник. Они записали музыкальную композицию и рождественское видео на песню «Щедрик». God rest thee, merry gentlemen, let nothing you dismay. Несколько дней назад Дмитрий и Наталья загрузили запись на ведущие стриминговые платформы. Музыканты признаются, что записанная 5 лет назад мелодия актуальна сейчас как никогда. И сегодня мы пообщаемся с Дмитрием и Натальей. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, когда была записана эта песня и как пришла идея создать такой клип?
Мы записали этот клип 5 лет назад. Мы хотели сделать рождественскую песню для всех друзей, вообще для всех. И это очень известная песня украинская, на основе которой была сделана «Carol of the Bells», известная рождественская песня. И факт интересный, который мы хотели в том числе донести народу, всем слушателям, что это песня украинская в оригинале. Ее написана она на музыку Леондовича. Был сделан перевод с украинского языка на русский, и теперь эта песня известна всему миру как «Carol of the Bells». Мне эта песня всегда очень нравилась, она пробирает до мурашек. То есть это, несмотря на то, что это рождественская песня, у нее такой вайб, то есть такое настроение, никого не оставляет равнодушным. И поэтому пришла в голову взять эту песню, смешать ее с «Carol of the Bells», то есть часть куплета спеть на украинском языке, часть куплета спеть на английском языке, и добавить еще «God rest you merry gentlemen», смешать три в одном, и вот у нас получилось такое произведение. God rest you merry gentlemen, let nothing you dismay. И поскольку я играю на гитаре, я сделал гитарную аранжировку, потом добавил другие инструменты, а Наташа добавила свой чудесный голос. Я, соответственно, записал бэк-вокал, всю мужскую часть, то есть там пел за все мужские голоса, и получился как будто бы мужской хор на заднем фоне. Идея на самом деле родилась спонтанно, то есть мы ничего такого не планировали, прям, а давай сделаем вот к Рождеству. Нет, прям вот идея пришла спонтанно, как и многое, что приходит в голову. И мы ее сделали буквально за какие-то считанные дни. Очень интенсивно работали, записали много видео и аудиоматериала. И все это микшировали. Там есть элементы, скажем так, компьютерной графики. Например, то, что там видео мы снимали внутри храма. Это на самом деле все было сделано искусственно. То есть это не была запись внутри храма. Это мы работали с зеленым фоном и делали всю эмуляцию некоторых сцен. То есть очень много такой интересной работы было проделано, и мы очень довольны результатом.
А вот что рассказывает о идее создания Наталья.
На самом деле, 5 лет назад это было практически как рождественское чудо, Christmas Miracle, потому что идея пришла Диме очень внезапно, до Рождества оставалось всего, по-моему, 3 недели. Он со мной этим поделился. Я сказала, да, конечно, мы успеем. Он подумал, говорит, успеем. Но я тогда даже не подозревала, насколько монументальная задумка у него, потому что в результате он решил записать не только аранжировку, сыграть эту аранжировку и записать мой вокал. Кроме прочего, он еще решил записать свой вокал в виде хора. То есть он записал себя много-много раз, исполняя разные партии. И кроме того, он решил еще снять видео. Опять же, не только меня, но и себя на зеленом экране. Сколько, по-моему, 8 или 12 раз. И все это совместить.
Вау. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, о себе. Чем вы занимаетесь? Откуда вы? Давно ли вы дружите с Наташей?
О себе. Я преподаю гитару и фортепиано в Сиднее и онлайн. Я учитель музыки. Помимо этого, у меня есть еще работа программистом, то есть я совмещаю 2 в 1. А музыка — это, так сказать, очень важная часть моей жизни. Это, можно сказать, душа, что ли. То есть это то, что наполняет мою жизнь и делает ее значимой, интересной и так далее. Я сам из России. Моя жена, она украинка. То есть у нас такая смешанная русско-украинская семья. Наши дети наполовину русские, наполовину украинцы. Поэтому вот те события, которые сейчас в мире происходят, они нас очень глубоко затронули. Конечно, не оставили равнодушным. И это целая такая отдельная вообще тема для разговора. Особенно вот для моей жены, поскольку у нее есть родственники на Украине прямо сейчас. И все это очень непросто. С Наташей мы познакомились вскоре после моего переезда сюда, нашего переезда сюда, это было 7 лет назад. Мы познакомились на одном из мероприятий, которое организовывала Наталья Лушникова, наша хорошая знакомая. То есть она организовала детский развивающий центр «Мозаика». Мы там с ней познакомились, с Натальей.
Да, потом мы недавно записывали интервью о том, как она готовит новогоднее представление. Вы, наверное, там тоже будете участвовать, да, с Натальей?
Я, честно говоря, в этот раз не планирую участвовать, потому что у меня выдался очень тяжелый год, и нету ресурсов на то, чтобы вот прям участвовать как-то в чем-то таком значимом. Но на следующий год, я надеюсь, что будет гораздо получше. Я участвовал в других мероприятиях «Мозаики», организовывал для детей разные конкурсы в том числе. То есть в этот раз пройдет без меня, но так уж получилось.
Наталья, расскажите о себе. Откуда вы родом и почему война с Украиной не осталась для вас чужой войной?
Я родом из Москвы. Никогда не была даже в Украине. И у меня нет там никаких родственников. Никто из моих близких не находится сейчас в непосредственной опасности. Но, тем не менее, я воспринимаю эту войну как мою личную трагедию.
Сейчас как раз такой период, на мой взгляд, когда нужно думать о позитивном, нужно думать о чем-то объединяющем, что нас всех объединяет. И вот эта песня, я считаю, что она сейчас актуальна как никогда. То есть это произведение мировой величины, и изначально написано на украинском языке, потом стало на английском. То есть это что-то такое интернациональное, и что приковывает внимание Украине, то есть к украинской культуре. И я считаю, что нам это сейчас нужно, вот поддерживать людей, которые там находятся, и вообще всему миру как бы помочь посмотреть в ту сторону. Я некоторым своим украинским знакомым отправлял эту песню со словами поддержки в том числе. И люди благодарны за это. Это было все очень позитивно. Я считаю, что это дело нужное. И сейчас Рождество, это очень все совпало как-то.
Мы когда еще записывали эту песню 5 лет назад, разговаривали с Димой о том, как мы это видим, какой смысл мы видим, особенно в песне «Щедрик». И говорили тогда о том, что она написана таким образом, короткая повторяющаяся все время мелодия, написана как мантра, или как молитва, или как, если хотите, заговор на благополучие. И мы соединили это с «God Rest Ye Merry Gentlemen», который для меня как такой мощный призыв оставаться сильными, несмотря на обстоятельства, и оставаться человечными, я думаю, и не терять веру в добро. Поэтому мы в этом году, конечно, вспомнили об этой композиции и захотелось поделиться ей снова.
А мы от всей души благодарим музыкантов из Сиднея Дмитрия Котлеева и Наталью Мельник и приглашаем их в студию SBS Russian в новом 2023 году, чтобы они рассказали нам о своих планах. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Merry, 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 merry Christmas. Щедрик, щедрик, щедривочка, прилетела ластивочка.
Вы слушаете программу SBS Russian. С вами Лера Швец. А теперь история о силе и стремлении. Супруги из Сиднея Кирилл и Мила Снегуровы приняли участие в одном из самых сложных триатлонов в мире – Ironman. А потом пришли в гости к Светлане Принцевой в студию и поделились своими эмоциями.
Мы участвовали в Ironman Western Australia. Это событие происходит в городе Баслтон, 250 километров южнее Перта. А полная дистанция Ironman, она проводится во многих местах. В Австралии регулярно проводится в трех местах. В Порт Маквари, в Кернси и в Баслтоне, в Вестерн Австралии.
Это первый был для вас обоих Ironman?
Да, это первый раз мы полную дистанцию делали. Мы больше года к этому шли, готовились. И вот, наконец-то, нам удалось осуществить.
Мы дважды делали половинную дистанцию. Вот, один раз вдвоем, один раз по очереди.
Так получилось.
Сейчас расскажем, да. Вот. А в этот раз полная дистанция – это триатлон, состоящий из трех частей. Состоит из плавания, почти 4 километра плавания, велозаезд на 180 километров, и сразу после этого пробежка 42 километра марафон. Вот. Все в один день должно
быть.
В один день? Да, то есть без перерывов, только на переодеться, переобуться и так далее. Это считается один из самых сложных однодневных соревнований вообще в мире. Вот, и очень хотелось его сделать, и сделалось. Ура!
Я на вас смотрю, вы такие довольно, понятно, подтянутые, стройные, хрупкие. Как?
Дело в том, что здесь же не важна, наверное, не важна мышечная масса. Это не то, что делает триатлета выносливым. Выносливость, она вырабатывается долгими тренировками. И, в принципе, здесь даже силовые тренировки не так важны, сколько важны вот эти тренировки на длинные дистанции. И здесь не важно, то есть там были бабушки, божьи одуванчики, которые, полусгорбившись, бежали этот марафон, и я думаю, как вообще они это делают. То есть здесь, наверное, для меня физически оказалось гораздо легче, чем морально. То есть физически не так страшен черт, как его малюют, поэтому, в принципе, было... Ну, и Кирилл тоже со мной, наверное, согласится,
да, самое сложное – это как бы смириться с тем, что нужно 12 часов или там 15 часов подряд целенаправленно работать в нужном ритме и темпе. То есть это в основном все в голове больше, чем физически. Хотя, конечно, подготовка обязательно. Без подготовки я не представляю себе, как можно сделать эту дистанцию.
Я, в принципе, не представляю, как можно сделать эту дистанцию. Какие-то страшные цифры, ехать на велосипеде столько и потом еще куда-то бежать.
Так как там были люди совершенно разные, начиная от хрупких девочек, похожих на феи, заканчивая такими симпатичными, кругленькими атлетами, которые, сидя на велосипеде, привлекали всеобщее внимание. Вот. Абсолютно разные люди, с разной весовой категорией, с разными физическими способностями. Было несколько людей с ограниченными возможностями вместе с нами. Вот. И я могу честно сказать, здесь абсолютно не от вашей физической формы зависит, а только это все в большей степени, это все в голове. Это желание, это вот такая какая-то целенаправленная работа. Вот. И на самом деле, я просто учитель, Кирилл айтишник, то есть мы обычные люди, которые когда-то вот захотели и начали по чуть-чуть туда идти. Но тогда, когда мы считали, что мы туда можем дойти, мне все-таки кажется, пару лет назад, еще до ковида, мы собирались сделать полную дистанцию. Когда мы тогда с вами разговаривали, мы собирались практически сразу сделать половину и сразу полную. Мне кажется, я тогда была не готова.
Да?
Да. То есть сейчас я прочувствовала вот это вот...
А что изменилось, Мила?
У меня, конечно же, травма дала много для меня. Вообще у меня в сознании многое поменялось. Я поняла, ради чего и как я это делаю.
Если можно, поделитесь, что произошло.
Мы с Кириллом должны были делать половину в этом марте. И прямо перед тем, как ставить велосипеды уже в транзитную зону, то есть за буквально пару часов до этого, то есть на следующий день были уже утром соревнования, я на тренировочном заезде упала с велосипеда, и у меня была сильная травма лица, я поломала челюсть в нескольких местах, там смещение было, и, в общем, нехорошая была травма совсем, и, к сожалению, то, как меня сшили и склепали, тоже оказалось не совсем хорошим. Через пару недель мне пришлось снова лечь в больницу, через несколько месяцев сделать еще одну операцию, потом еще через несколько месяцев еще одну операцию. В общем, вроде меня собрали нормально, вроде даже не видно где, если кто-то не знает. Но морально я за эти полгода через многое очень прошла. И для меня снова вернуться в спорт, снова сесть на велосипед, и я, конечно, не справилась бы без поддержки Кирилла и семьи, потому что Кирилл все-таки сделал те соревнования, марте.
Да.
Я не знаю, чего тебе это стоило.
Да, пришлось тяжеловато после бессонной ночи начинать бежать. Да, я свой рекорд не побил, но, по крайней мере, я хотя бы финишировал тогда.
Ну, да. Мила болела, да.
Я, да. Я лежала, да. Но я на самом деле понимала, что это будет, ну, конечно, не те соревнования, на которые мы рассчитывали. Вот. И Кирилл должен был делать в мае вместе со мной полный, но вот пришлось перенести на декабрь. Я искренне считаю, что это было очень правильное решение, потому что совместные тренировки, сколько мы километров набегали, накатали, наплавали вместе, и в океане плавали, по всяким трассам гоняли, несколько сделали промежуточных соревнований. Вот. Конечно, это помогает снова довериться велосипеду, потому что в первый раз, когда я снова села на велосипед после травмы, я практически тут же, как только мне сняли вот эту металлическую конструкцию с лица, я, как бы, мы поехали с Кириллом на первый заезд, Кирилл не даст соврать, я просто села и разревелась на велосипеде, я не могла ехать вообще, то есть я плакала, вцепившись в руль, я понимала, что, как бы, я хочу это сделать, но тут не всегда дело в уме, не всегда можно головой пробиться через эту стену. Вот, пришлось заново доверять себе, заново доверять велосипеду. Вот, и друзья, и родные очень поддержали. Кирин родители сейчас здесь, и как бы они с детками были, потому что, конечно, для семьи, у кого здесь нет вообще поддержки, наверное, сложновато. Вот когда мы с Кириллом тренировались раньше, пока наши родители не приехали, было очень сложно именно по времени детей оставлять, как бы самим куда-то. Это были тренировки там, в 5 утра, в 6 утра, mm-hmm. там, чтобы успеть до работы.
Да, приходилось многие вещи делать просто по очереди, потому что в процессе подготовки необходимы длинные тренировки по 4, 5, 6 часов.
Угу.
И на это время просто мы не можем просто оставить детей на 6-7 часов, учитывая дорогу туда-обратно.
Да, я могу себе представить. Помимо вот тренировок непосредственно, нужна же экипировка правильная, да? Как вы к этому тоже готовились?
Экипировка не настолько важна на самом деле, потому что, ну, на любом дорожном велосипеде можно проехать эту дистанцию.
Mm-hmm.
То есть экипировка, например, там дорогие велосипеды, дорогие костюмы, они важны, когда ты хочешь сделать эту гонку быстро, когда ты соревнуешься там за какие-то места хотя бы в своей возрастной группе. Тогда, может быть, там лишние 5 минут, которые ты выиграешь за счет в 10 раз более дорогого велосипеда, mm-hmm. может быть, это будет иметь значение.
Но для вас это было просто сделать.
Ну, у Кирилла была цель mm-hmm. временная, и он очень близко был к своей цели.
Да, Кирилл, да. Какая цель
была? Да, я просто хотел закончить гонку быстрее, чем за 12 часов, mm-hmm. потому что первые чемпионы этой гонки не заканчивали где-то между 11 и 12 часами. Поэтому
вы
я
себе
хотел...
высокую цель поставили.
Да, я хотел посмотреть, как бы, ну, время все-таки тренировки, прогресс технический. Далеко ли они двинули людей, и можно ли попасть в это время? В принципе, можно, но у меня вот не получилось немножко. Я закончил за 12 часов 26 минут.
Мила, у вас какой результат?
Ой, у меня намного больше, у меня 15 часов. Вот, и если пробежали и проплыли мы с Кириллом примерно одинаково, то я умудрилась таки упасть с велосипеда. Да, причем практически сразу я выехала и практически сразу упала. Я на 5-м километре упала. Вот, ничего страшного такого ужасного. Опять же, страх. Ну, то есть, как бы это то, с чем, не знаю, может быть, у мужчин как-то это полегче, не знаю, на самом деле, как люди справляются, наверняка все по-разному. Для меня тот факт, когда я упала, я все равно встала, заклеила там коленки, локти, вот, да, ничего, поднялась, велосипед выровняла, как могла, там все равно уже кое-что сместилось, вот, но... Я поехала, но не могла быстро ехать. То есть я ехала вот так, как надо по скоростному лимиту было, вот, чтобы вписаться в cut-off time, то есть чтобы вписаться вот в это отведенное время. Потому что это подгоняет, действительно подгоняет. То есть зная, что тебе нужно финишировать вот не позже. Вообще 17 часов дается на это мероприятие. Учитывая, что 15 часов на 2 часа меньше, чем 17, уже хорошо.
Очень.
Бежала я очень хорошо. Даже учитывая, что я не хотела и не могла есть, вот, бежала я сначала медленно, думала, надо силы экономить, в конце уже гнала в полную силу и поняла, что зря столько времени, столько энергии оставила, бежалось мне легко, но я всегда бегаю хорошо, Кирилл как бы хорошо всегда ездил, ну, Кирилл тоже свои, расскажи приключения с едой.
Да, Кирилл. Ну да, у меня немножко моя стратегия питания на гонке провалилась, потому что я рассчитывал на предоставленные организаторам энергетические гели, они там должны были быть. Но, к сожалению, насколько я понял, некоторые спортсмены не очень спортивным поведением отличались, и они набирали гели больше, чем им надо было. И
не гели, осталось.
Да, гели очень быстро закончились. Я во время первого часа моего бега я обнаружил, что больше гелей нету. Вот, и поэтому мне пришлось замедлиться, чтобы не израсходовать слишком много энергии, перейти на бананы и арбузы. Вот, хотя это тоже риск, потому что ну, нужно использовать в гонке то, с чем тренировался, к чему привык. А я именно с этим видом гелей тренировался, потому что я рассчитывал на то, что я их буду там брать ну, на остановках, на aid stations.
Да, они были заявлены. Они были заявлены организаторами, но... Ну ничего, мне тоже кушать не хотелось, так что мы, в общем-то, с Кириллом достаточно неплохо, да, мне кажется, пробежали.
У меня была та же самая история, что у тебя. Я тоже бежал, экономил силы, потому что все-таки первый раз такую дистанцию, я не знаю, чего можно от себя ожидать. Когда мне оставалось 5 км до финиша, я понял, что на самом деле я мог бежать значительно быстрее, потому что сил осталось еще море.
Хочу еще задать такой вопрос. Я видела фотографии. Вы там в футболках, в форме, в цветах Украины. Почему для вас это было важно?
Все знают нынешнюю ситуацию в мире, нападение России на Украину. Для нас важно просто еще раз поднять этот вопрос, внимание, потому что мы, естественно, поддерживаем Украину. Мы против любой агрессии, особенно на таком уровне. Поэтому я вообще на все спортивные состязания одеваю что-нибудь в украинской символике, в украинских цветах, просто чтобы, как здесь говорят, raise awareness, просто чтобы еще раз привлечь внимание к тому, что происходит в мире.
Мне на самом деле это очень поддерживает. Я бежала весь свой забег в обычной триатлонной одежде, потому что она для меня комфортная, я в ней тренировалась. А Кирилл мне выдал и украинскую одежду прямо уже перед финишем. То есть я прямо перед финишем переоделась. Я могу сказать, что я всю темную часть, я бежала с двумя, у меня на фотографиях видно, с двумя такими фонариками. У меня был один желтый, один синий. И я вот так вот и бежала все время. Мне все кричали: «О, это девушка из Украины, это девушка из Украины». Я, правда, всем там разболтала, пока бежала. Откуда я? Мы из Одессы с Кириллом. Вот. И тоже, да, просто важно было, чтобы не забывали, что война все-таки идет. И знаете, вот я когда бежала и держала в руках эти фонарики, я понимала, что я достигаю своей мечты. И вот как бы мне почему-то мне хотелось, чтобы это было немножко за всех вот тех ребят, которые не достигли в этой жизни своей мечты. У меня есть несколько очень близких знакомых, кого не стало на войне, и как бы хотелось бы, чтобы они тоже достигли хотя бы как-то своей мечты, чтобы их мечта о мире сбылась, вот. И когда я финишировала, для меня было важно, что на мне вот надпись «Украина», и даже учитывая, что у меня сверху на табло было написано «Мила Снегурова», и, конечно же, флаг австралийский, потому что мы здесь как бы все регистрировались как австралийцы, и мужчина такой, сделав какую-то паузу такой, сказал «From Ukraine».
Ведущий, который объявляет финишёров.
Да, и мы, ну, как бы я финишировала вот так вот. А Кирилл финишировал в футболке с крыльями. У него сзади были крылья с украинским трезубом. И тоже мне кажется, что крылья тебя несли. Мне почему-то так вот хотелось, что эти крылья помогали как бы финишировать быстрее. Вот. И вообще, на самом деле, просто два парень с девушкой, да, то есть как мужчина с женщиной, совершенно обычные. И мне было очень приятно, что мы хоть что-то можем сделать вот для своей страны здесь, хотя бы просто напомнить людям о том, что мы есть, мы боремся. Вот.
Ну, а у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до следующего года. В субботу в прямом эфире в полдень уходящий год будут с вами провожать Виктория Станкеева и Светлана Принцева. Желаю вам мирного неба над головой, чтобы дети ваши были здоровы, чтобы близкие были рядом. Подарок от меня – одна из величайших песен протеста против войны, против страданий и боли. «A Hard Rain's Gonna Fall» Боба Дилана. Я хочу поставить вам мою любимую версию в исполнении Пари Смит на церемонии вручения Нобелевской премии в 2016 году. С наступающим Новым годом! Любовь и свет победят!
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.